В ту минуту, когда Помпей с Липидом вышли из курии, продолжая горячо спорить, в возбужденной и шумной толпе чуть не началась свалка, которая могла бы привести к роковым последствиям для республики и вызвать междоусобную войну, исхода которой невозможно было предвидеть. В то время как тысячи голосов шумно прославляли Липида, другие тысячи, большей частью из трибы Корнелиев, рукоплескали Помпею. Взаимные угрозы и брань неизбежно привели бы к кровопролитию, если бы Липид и Помпей не взялись за руки, проходя сквозь толпу, и не стали громко убеждать своих сторонников успокоиться и мирно разойтись по домам. Хотя это и предупредило общую свалку, однако не помешало произойти кровопролитным дракам во многих местах, в тавернах и кабаках, в школах, на форуме, в базиликах, под портиками, где обыкновенно теснился народ. Множество людей было убито или изранено в эту ночь, и немало было также попыток поджечь дома сторонников Суллы. Пока в Риме происходили описанные события, в Кумах совершались другие дела, не менее важные для хода нашего рассказа. В самый день смерти Суллы, вскоре после того, как весть об этом неожиданном событии взбудоражила всех обитателей виллы, туда прибыл из Капуи какой-то человек, по наружности и одежде, похожий на гладиатора. Он спросил Спартака, по-видимому, имея к нему какое-то важное дело. Человек этот, с виду лет 40, был колоссального роста и богатырского телосложения. Необычайная сила и ловкость его угадывались с первого взгляда. Лицо его с грубыми некрасивыми чертами и очень смуглой кожей с землистым оттенком было все усыпано прыщами, словно изрытое оспой. Черные маленькие глаза, полные огня и смелости, шапка густых каштановых волос и всклокоченная борода придавали ему еще более грубый и дикий вид. Однако, несмотря на свою непривлекательную наружность, этот гладиатор с первого же взгляда внушал невольное сочувствие — так как его лицо, фигура, взгляд, каждый жест дышали прямотой, честностью, благородной, хотя и варварской гордостью. Здание, где помещались гладиаторы, отстояло довольно далеко от виллы, и пока один из рабов бегал позвать Спартака, приезжий прохаживался по аллее между дворцом Суллы и домом гладиаторов, осматривая окружающие богатства и роскошь. Но не прошло и четверти часа, как раб вернулся, а вслед за ним показался и Спартак, спешивший с распростертыми объятиями навстречу к своему гостю. Со своей стороны и тот бежал к нему, протягивая руки, и, встретившись, они заключили друг друга в объятия и несколько раз поцеловались. Потом Спартак спросил: «Что нового, Акномао?»
«Новости мои стары», — ответил гладиатор приятным глубоким голосом. «Все мы лежим на боку, ничего не делая, ничего не предпринимая. Пора бы, дорогой мой Спартак, браться за мечи и поднимать знамя восстания».
«Молчи, Акномао. Клянусь богами Германии, ты хочешь погубить наше дело».
«Напротив того, я хочу, чтобы оно увенчалось полным успехом».
«Так не кричи же, необузданный человек. Ведь мы должны быть осторожны, чтобы достигнуть нашей цели».
«Достигнем ли? И когда же? Вот что мне нужно знать. Я желал бы, чтобы это произошло при моей жизни».
«Надо, чтобы дело созрело».
«Кизил зреет со временем, лежа в соломе. Но такой фрукт, как наше восстание, знаешь ли, как он созревает? С помощью мужества, смелости, риска. Идем на удалую! Раз что дело начнется, ты увидишь, как все пойдет само собой».
«Но послушай, имей же терпение. Сколько человек удалось тебе привлечь в эти 3 месяца к нашему союзу в школе Лентула Батиата?»
130.
130 из 10 000! И ты находишь такой плод наших более чем годовых усилий достаточно зрелым или, по крайней мере, окрепшим, чтобы от него можно было ждать какой-нибудь пользы?
Как начнется восстание, ты увидишь, сколько к нему пристанет гладиаторов.
Но как же они пристанут, не зная ни кто мы, ни какие наши цели, ни какими средствами мы располагаем? Ведь чем более доверия успеем мы внушить нашим товарищам в этом предприятии, тем больше шансов успеха будет у нас». Пока пылкий Акномао молчал, размышляя, по-видимому, о словах Спартака, тот продолжал. «Вот хотя бы ты, Акномао, ты — сильнейший и наиболее уважаемый из 10 000 гладиаторов школы Батиата. Что ты успел сделать до сих пор? Много ли людей привлек ты к нашему делу? Многие ли из них знают наши цели? И не устрашает ли их, не внушает ли им недоверие твоя чрезмерная пылкость и необдуманность? Много ли найдется в школе Лентула таких людей, которые знают меня или Криса и питают к нам доверие и уважение?
Но это может быть потому, что я не получил греческого образования, как ты, и не обладаю даром красноречия. Поэтому я старался уговорить нашего ланиста Батиата пригласить тебя учителем в нашу школу и успел в этом, как ты убедишься из этого письма, которым он приглашает тебя приехать в Капую.
Говоря это, Акномау достал из-за пазухи небольшой лист папируса, свернутый в виде письма, и подал его Спартаку. У того радостно заблестели глаза, когда он развернул дрожащими руками папирус и стал читать его. Батиат писал, что, наслышавшись об его искусстве и храбрости, он просит его быть руководителем и учителем в его школе гладиаторов в Капуе и обещает ему за это роскошное содержание и хорошее жалование. — Отчего ты, необузданный Акномао? — спросил Спартак, кладя письмо за пазуху. — Не вручил мне прежде всего это письмо, вместо того, чтобы терять время в нелепых криках и угрозах. Вот чего я давно и страстно желал, не смея надеяться, что желание мое исполнится. Вот где мне место. Среди этих 10 000 товарищей! — вскричал он с сияющим лицом. — Там я буду привлекать одного за другим к нашему делу и в душу всех волью ту веру, которая горит в моей груди. Оттуда, из этой школы, выступит по данному знаку в один прекрасный день армия в 10 000 рабов, которые выкают себе непобедимые мечи из своих позорных цепей. Ах, наконец-то! Наконец-то я проникну в гнездо змей, которые должны ужалить и обить крылья гордого латинского орла. Рудиарий, вне себя от радости, снова достал письмо, чтобы перечитать его, потом обнял Акномао и стал в возбуждении ходить взад и вперед, произнося отрывочные, бессвязные слова. Акномао стоял и глядел на него, довольный, но несколько озадаченный этой бурной радостью. Немного погодя, когда Спартак успокоился, гладиатор сказал:
«Радуюсь твоей радости, но еще более рады 130 товарищей, привлеченных мною к нашему союзу. Они нетерпеливо желают сбросить с себя иго и возлагают на тебя все свои надежды».
«Нехорошо они делают, если возлагают слишком большие надежды.
Ты принесешь нам еще и ту пользу, что будешь держать в узде этот буйный народ».
«Понятно, что твои лучшие друзья должны быть такими же необузданными, как ты сам. Да, действительно, мое присутствие в Капуе будет полезно нашему предприятию, если оно может предупредить преждевременные вспышки, которые могут погубить все дело».
«Ты убедишься, Спартак, что при всей моей необузданности я буду исполнять все твои приказания, и ты всегда найдешь во мне верного помощника».
Оба помолчали. И Акномао глядел на Спартака с выражением любви и нежности, насколько оно было возможно при грубых чертах его лица. Немного погодя, он вскричал:
«А знаешь, Спартак, я нахожу, что ты переменился с тех пор, как я видел тебя в первый раз на тайной сходке в Пуцуоле. Ты похорошел и стал как-то мягче, я бы сказал, женственнее, если бы это слово было применимо к тебе».
Акномао остановился, потому что Спартак вдруг ударил себя по лбу и заметно побледнел.
«Боги! А она!» —
пробормотал он слабым голосом, так что гладиатор расслышал только невнятный звук. Несчастный Рудиарий, которого любовь к свободе, жалость к угнетенным братьям и надежда на победу заставили на минуту забыть все, вдруг, словно пораженный каким-то воспоминанием, свесил голову на грудь и погрузился в раздумье. Молчание длилось долго. Спартак весь ушел в свои печальные думы, и, судя по глубоким вздохам, поднимавшим его грудь, можно было заключить, что в душе его происходит страшная борьба. Акномао также задумался и, скрестив на груди руки, грустно глядел на друга. Наконец германец прервал молчание и проговорил, стараясь придать своему голосу мягкий и ласковый тон:
«Так ты покидаешь нас, Спартак?»
«О, нет! Никогда!» —
вскричал фракиец, очнувшись, и поднял на друга свои ясные голубые глаза, на которых навернулись слезы.
«Скорее я покину мою сестру! Скорее покину...»
Он запнулся и потом докончил:
Скорее я покину все. Все! Но только не дело рабов, угнетенных, обездоленных. Никогда. Нет, никогда! — прибавил он, снова помолчав. — Не колеблюсь я, не колеблюсь. Пойдем, Акномао. Несмотря на траур, в этом доме мы найдем, чем тебе подкрепиться на кухне Суллы. Только прошу тебя, никому ни слова о нашем союзе. Воздерживайся от всяких вспышек, от всякой брани. Говоря это, он направился с гладиатором к вилле, и вскоре оба скрылись в ней.